Дорогая молодежь, смотря на вас, я не раз вспоминал сегодня слова Николая Петровича Храпова, которыми и хотел начать свою небольшую проповедь. «Привет вам, Христово цветущее племя!» И мне так хотелось вас поприветствовать, сказать что-нибудь такое ободряющее, вдохновляющее, нужное для ваших молодых сердец. И все-таки тема моей проповеди будет очень серьезная и важная. Есть вещи, которых избежать совершенно невозможно. Их переживут абсолютно все, и мы с вами. И об этих серьезных вещах я сегодня буду говорить, потому что думаю, если молодежь не наставить, если не предупредить, если не сказать нашим детям то, что их встретит обязательно в жизни, то это будет наше большое упущение и, может быть, большая вина перед Богом. Поэтому я сегодня буду говорить о вещах, которые избежать невозможно. Я буду читать три текста Святого Писания, и, прочитав эти тексты, вы, наверное, поймете главную мысль и тему моей проповеди. Первый текст я буду читать. Книга Екклесиаста, 11 глава. Я буду читать 9 стих. Книга Екклесиаста, 11 глава, стих 9. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Второй текст Святого Писания, послание апостола Павла к римлянам, 2 глава. Послание апостола Павла к римлянам, 2 глава, 3 стих. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия?» И третий текст, который я прочитаю, записан. Послание апостола Павла к евреям, 9 глава, стих 27. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд?» Вы когда-нибудь были на суде? Вы знаете, суды бывают разные. Когда меня первый раз арестовали за проведение богослужения у нас в Петербурге и привезли в милицию, меня заводят в одну комнату. Я захожу. Заводили работники милиции. Небольшая комната, стол стоит, и сидит человек. Стульчики рядом. Меня провели в этот кабинет, как я подумал. Думал, на беседу привезли. Говорю, здравствуйте, и сажусь. А человек за столом говорит, здесь не сидят, здесь только стоят. Я говорю, правда? Ну, хорошо, я буду стоять. Я говорю, а куда я попал? Вы в зале суда. Я говорю, вот как. Потом пришел прокурор, со мной побеседовали. Предупредили, какие статьи меня впереди ожидают, если я не перестану водить своих детей на богослужение, не перестану заниматься религиозной деятельностью. И дали мне 10 суток ареста. Я когда вышел, думаю, интересно, первый раз на суде на таком. Братья и сестры, потом суды были серьезнее. Но есть суды, знаете, они как маленькая щекоточка. Вот даже интересно. А есть суды, знаете, мороз по коже пробегает. Когда судили наших братьев, служителей в Санкт-Петербурге, процесс проходил несколько дней. И в один день, когда был перерыв, я зашел в один зал суда. Конечно, где судили братьев, там была такая охрана, что, в принципе, попасть на суд почти никто не смог. Несколько человек, ну, в том числе и я, мы смогли на суде оказаться. Остальных никого не пускали. Но куда зашел я, это был большой зал, и туда всех пускали. И я, вы знаете, попал на заключительное слово прокурора, вот, и когда выносился приговор, судили молодого человека, ему чуть побольше 20 лет, наверное. Вот, много было людей в зале, вот, родители этого преступника. И был оглашен приговор за преступление, которое совершил этот молодой человек, статья 102, часть 4, убийство с особой жестокостью, суд вынес приговор, смертная казнь. И когда, вы знаете, судья произнес это слово, мама подсудимого тут же упала в обморок. Молодой человек, который был за барьером, где находятся обычно подсудимые, он сильно побледнел, а весь зал начал аплодировать. Братья и сестры, это была потрясающая картина. Это уже серьезная вещь. Когда судят, и приговор будет серьезный. Вы знаете, когда меня арестовали в 1985 году, я оказался уже в тюрьме, я был среди таких серьезных преступников. Там были валютчики, в общем, люди, которые нарушили тогда советский закон и были преступниками в особо крупных размерах. То есть у всех были расстрельные статьи. Крупные валютные операции, хищение государственного имущества в особо крупных размерах, убийцы и тому подобное. В общем-то, все могли попасть под статью расстрельную. И я удивлялся, как эти люди тщательно готовились к будущему суду. Они друг с другом обсуждали все вопросы, перебирали все статьи, давали друг другу советы и тому подобное. Вы знаете, когда меня завели в эту камеру, мне сразу задали вопрос, по какой статье? Я говорю, 190 прим. Они переглянулись и говорят, мы такой не знаем. Я говорю, у меня часть первая и часть третья. А что это за статья? И один заключенный говорит, подайте мне кодекс. Значит, потом он оказался главарем всей этой камеры. Вот, его звали Овик, он сам армянин. Ему подают кодекс, он его открывает и начинает листать, ища этот закон. Говорит, ребята, говорит, а у меня в моем кодексе этой статьи нету. Слушай, говорит, что за статья? А меня так сразу же посадили, там 8 человек. Что за статья? Я говорю, сейчас я вам объясню. Часть 1 – это организация шествия. А вторая часть – это, значит, статья «Клевета на советскую действительность, порочащая советский строй». Я говорю, ну у меня не только эта статья, у меня еще 227-я. А это что за статья? Опять листает кодекс, говорит, и этой статьи нету. А это что за статья? Я говорю, нарушение законодательства в религиозных культах. Ну, говорю, у меня еще одна статья есть. Простите, 142-я, нарушение законодательства в религиозных культах, и 227-я. А это что за статья? У них в кодексе этого тоже не было. Я говорю, это вовлечение детей в религиозную деятельность, в религиозную секту, под вовлечение детей в секту под видом религиозной деятельности. Ну, приблизительно так она квалифицируется. Они говорят, объясни. И я начал им рассказывать, вы знаете, я человек верующий, служитель церкви. И вот за мою деятельность, за проповедь Евангелия я оказался в тюрьме. И у нас с ними такой оживленный диалог вот, завязался. Я много с ними беседовал на эту тему. Но я не об этом хочу сейчас рассказать. Я вспоминаю их подход к будущему суду. Они законы изучали. Я слышал, как они друг другу давали советы. Даже если у тебя 102-я статья – убийство. Там такие есть нюансы, это я услышал от них. Умышленное убийство, нечаянно человек убил и так далее. Если только умышленное, это сразу же другая часть. Ты пойдешь по самому потолку, как они говорят. Тебе дадут на полную катушку, это зэковский такой жаргон. Вот. Поэтому надо сделать все, чтобы это было неумышленно. Или ты был под каким-то психозом и так далее. На другую часть переключиться, тогда можешь попасть там на первую часть, на вторую, срок будет меньше. И вот они друг другу говорили. Я даже узнал от них такую вещь, что если ты хотел убить, но не убил, но приложил все старания, но тебя не допустили до убийства. И на суде это обнаружится, что ты имел желание убить, просто обстоятельства не позволили, то тебя будут судить как убийцу. То есть ты получишь по полной программе за твое намерение. И вот они друг друга так учили, и я удивлялся, как они к этому готовятся. Потом я увидел такую практику. Значит, один человек уже готовился, скоро его повезут на суд, и в это время открывается камера, и заходит человек с воли, и вот только что арестовали. И тоже по валютным операциям он зашел, знаете, в тот период времени с одеждой было неважно, а он зашел в такой дорогой одежде. То есть его прямо поймали на месте преступления, вот в хорошей одежде, и он попал в камеру. Когда он зашел, с ним познакомились, узнали по какой операции, по какой статье, вернее. И вот один из заключенных и говорит: ты знаешь, тебе еще здесь сидеть долго, а я, говорит, уже скоро на суд поеду. Моя одежда поизносилась. Я буду не очень хорошо выглядеть в такой одежде на суде. Но, как говорит, снимай-ка свою. Вот, я думаю, что она на суде будет мне придавать хороший вид. Вот. И так я смотрю, тоже на моих глазах человека раздели, значит, на него одели одежду уже поношенную, а этот одел на себя так одежду, все присмотрелся, прямо по нему. Говорит: ребята, как я буду выглядеть на суде? Ну, все одобрили, он снял с себя эту одежду, аккуратненько сложил, это, говорит, мне для суда. Это вот так преступники. Дорогие братья и сестры, мы верующие христиане, будем ли мы когда-то судимы или нет? В этом мире можно избежать суда, даже если ты преступник в этом мире. Со мной сидел один человек, который быстро оказался на свободе. Мы с ним встретились. Он меня разыскал. Я говорю: как ты оказался на свободе? У него было 12 статей, все очень серьезные. Он говорит: очень просто. Говорит: Геннадий, очень просто. А он сидел по крупным валютным операциям. Говорит: когда я оказался на зоне, все, включая хозяина зоны, мне стали должниками. Поэтому все условия создали, чтобы я оказался на свободе. Я говорю: а как на тебя сегодня власти смотрят? Он говорит: на меня и на моих друзей смотрят, как на акул теневой экономики. Вот, поэтому с нами считаются, нас побаиваются, ну и тому подобное. А потом он мне сказал про одного крупного преступника. Он был в этой группировке, он был главарем. Он говорит: ты знаешь, и он на свободе, Саша Малышев. Он говорит: на свободе. Я говорю: а как? Очень просто, говорит, очень просто. На суде все свидетели изменили свои показания. Вот, и он стал невиновным. И вы знаете, даже такой фрагмент был, об этом в газете писали. Ему говорят: Александр Малышев, ты же нигде не работаешь. А у него числились убийства, там, крупные валютные операции, хищение государства имущества, вот такие статьи у него. На что ты живешь? А он так, знаете, на суде улыбается и говорит: а мне добрые люди дают. Вот, как насмешка. И он оказался на свободе, и его прямо с зала суда выпустили. То есть все потерпевшие, все свидетели полностью к дню суда изменили свои показания. И он вышел на свободу. И мне этот человек, с которым я сидел вместе, а он был его помощником, он говорит: Александр на свободе. Позвонил мне по телефону и решил меня просто уведомить об этом. Я думаю, это так в мире. Можно избежать суда справедливого, избежать наказания. Здесь так может быть. Но ни в коем случае не вечности. Мы с вами прочитали серьезный текст Святого Писания. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего? Люди настолько бывают проворны, хитрые, вот, настолько предприимчивые, что они избегают многих опасностей здесь, в этой жизни. Так ли будет в вечности? Ни в коем случае. Дорогая молодежь, я хочу сказать вам, что мы никто из нас с вами не избежим суда Божьего. Абсолютно все люди однажды предстанут перед Христом. И мне хочется вам сказать об этом серьезно, для того, чтобы нам подготовиться к этому дню. Какая на нас будет одежонка, по каким статьям нас будут судить, а мы будем с вами судимы. Я прочитаю много текстов или процитирую наизусть, которые говорят о том, что участниками суда будем с вами и мы с вами. Давайте мы вспомним некоторые тексты Святого Писания. В Ветхом Завете суд, суд, он предсказан пророками. То есть многие пророки говорили о суде. Вот некоторые тексты. Первая книга Паралипоменон, 16 глава, 33 стих. «Ибо он, то есть Бог, идет судить землю». Давид хорошо понимал, что день у Бога назначен, и он идет судить землю. Псалом 9, стих 8. «Он приготовил для суда престол свой». Псалом 95. «Он будет судить вселенную по правде и народы поистине». Экклесиаст 3 глава, 17 текст. «Праведного и нечестивого будет судить Бог». Мы относимся к категории людей праведных, мы оправданы Христом, но я вам скажу, что мы тоже будем с вами судимы, потому что все предстанем на суд Христов, все без исключения. И Писание говорит, и нечестивых будет судить Бог, и праведных. Только два разных зала суда будут, если так образно можно сказать. Но мы обязательно с вами будем судимы. Книга пророка Иаиля, 3 глава, 14 стих. «Ибо близок день Господень к долине суда». Я прочитаю книгу Даниила. Это вот только несколько текстов из Ветхого Завета, свидетельствующие о том, что суд будет. Книга Даниила, я прочитаю 7 главу, с 9 стиха. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было белое, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги». Братья и сестры, Даниил в видении ясно видел этот день. Как он будет происходить? Он видел престол суда, видел судей и видел книги, в которых было нечто написано. Этот суд, о котором мы сегодня говорим, предсказывали не только пророки Ветхого Завета. О нем ясно и конкретно говорил сам Иисус Христос. Прочитаем Евангелие от Матфея, 11 главу, 20 текст. «Тогда начал укорять он города, в которых наиболее была явлена сила его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида. Ибо если бы Тиру и Сидону явлено было силы, сколько явлено было в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но Тиру и Сидону будет отраднее в день суда». Отраднее в день суда. То есть Христос говорил о суде. В Евангелии от Матфея в 16 главе он тоже подчеркивает эту истину. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы». Это день суда. Он будет отделять одних от других. Одних поставит по правую сторону, других по левую. В Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в 28 стихе, и ниже мы можем прочитать. «Ибо наступает время, когда все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресении жизни». Даже мертвые услышат голос, и они восстанут из своих могил, и все будут судимы. Этот суд возвещен апостолами, то есть пророки говорили о суде. Христос говорил о суде. Апостолы подтверждали эту истину. Братья и сестры, если в Святом Писании так много места уделено для этого вопроса, нам надо серьезно подумать, потому что мы будем сидеть на скамье подсудимых. Суд возвещен апостолами. Книга Деяния святых апостолов, 17 глава, 31 стих. «Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Воскресение Иисуса Христа свидетельствует о будущем суде. Этот день назначил Бог. День суда. Послание к римлянам, 14 глава. все мы предстанем на суд Христов. Братья и сестры, это относится к верующим людям тоже, ко мне и к вам. Всем нам придется предстать на суд Христов. Или второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». То есть мы с вами однажды будем в зале суда, где Бог будет нас судить. Этот день, братья и сестры, он назначен Богом. Бог определил этот день. Последний день, так о нем говорили пророки. Книга пророка Исаии, 34 глава, 8 стих. «Ибо день мщения у Господа». Послание к римлянам, 2 глава, 16 стих. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа». Братья и сестры, для меня это большая отрада и большое утешение, что Бог будет судить вселенную, Бог будет судить всех людей через Сына Своего Иисуса Христа. И одни получат оправдание на этом суде. В послании к римлянам апостол Павел подтверждает такую величайшую истину, от которой я всегда прихожу в восторг. Он говорит о том, что, может быть, даже мы с вами этот текст прочитаем. 33 стих 8 главы. «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их». Бог оправдывает их. Братья и сестры, для меня это величайшее утешение. Одни люди будут оправданы. То есть им не вменятся все преступления, которые они сделали, все грехи. Но если они выполнили то условие, которое определил для них Бог, Он будет для них оправданием. Он будет ходатаем на этом суде. Они выйдут невиновными. И если найдутся обвинители на этом суде, то все обвинения когда-то пали на нашего Господа Иисуса Христа, который умер за грехи наши и наши преступления. Для меня это величайшее утешение. Дорогие братья и сестры, мы будем судимы, но на том суде будет оправдание для жизни вечной тем людям, которые покаялись, вина которых пала на Господа нашего Иисуса Христа. Он взял на себя наше беззаконие, нашу вину. И наше покаяние дает Богу право и возможность нашему Иисусу Христу дать нам оправдание. Он взял, потому что на себя наши грехи. Но люди, которые отказались, не приняли, пренебрегли благодатью Божию, они будут судимы за все преступления. И я хочу сказать, люди будут судимы даже за греховные намерения, потому что будут открыты помышления сердца человека. Бог будет судить. Если люди судят здесь не только за конкретные дела, но за желание творить зло. Даже человеческий суд привлекает к ответственности таких нарушителей закона. Будет судить Бог. Открыты будут тайные дела человека. То есть, то, что никто никогда не знал в этом мире. И человек избежал здесь справедливого наказания или осуждения со стороны людей за свои преступления. Но Бог все откроет. Это будет страшный суд. Я хочу сказать, что этот день известен только одному Богу. Я не могу ответить на один вопрос, братья и сестры, хотя, может быть, у меня есть некоторые размышления. Но Писание говорит так. «О дне же том никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой, ни Сын человеческий, ни ангелы, никто не знает». Я не могу ответить на вопрос, почему Бог ангелам своим не открыл этот день. Я не думаю, что ангелы способны, как мы, говорить лишнее и раскрывать тайны, как мы это делаем, тайны других или даже свои, по необдуманности, по неосторожности. Я не думаю, что ангелы на это способны. Но Бог нашел нужным никому во вселенной не открыть тайну этого дня. Никто не знает. И Христос говорит, даже Сын человеческий, как Сын человеческий, и Он это не знал, как Бог, да. То есть никому во вселенной не дано право знать этот день. Братья и сестры, этот день назначил Господь. И мы об этом с вами уже текст вспоминали. Он назначил день, братья и сестры. И, между прочим, этот день поспешает, как я процитировал и пророка Иаиля, и Исаия об этом говорит. День этот поспешает, назначенный Богом. Братья и сестры, Бог его не передвинет. Бог не передвинет этот день. Он назначил, и этот день точно придет минута в минуту, секунду в секунду, когда Бог его определил. Братья и сестры, ангелы на небесах только ожидают этого дня. Мы читаем в послании апостола Павла и к филиппийцам, к фессалоникийцам об этом мы в 15 главе 1 послания к Коринфянам об этом читаем. Об этом дне. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Этот день назначен Богом. День пришествия или восхищения церкви, а потом день суда. Братья и сестры, и об этом дне никто не знает. Поэтому нам с вами, как христианам, надо ждать этот день и готовиться к нему. Писание говорит в Евангелии от Марка, мы читаем, 13 глава, 35 стих. «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин». То есть Христос сказал об этом дне, пророки его возвестили, апостолы говорили об этом дне, и Христос нас предупреждал, чтобы мы были готовы. Может быть, братья и сестры, мы не дождемся конца этого общения, и такое может быть. Как мы предстанем на суд? На каком суде мы будем? В какой зал, образно говоря, мы с вами попадем? Если у нас греховные помышления, если мы живем во грехе, братья и сестры, мы не попадем на суд, где оправдание будет. Грехи не позволят нам идти в Царство Небесное. Грех сгубит любого человека. Только кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, смывает вину всех людей и делает его достойным быть в зале суда, где будут присвоения награды тем, которые проявили верность Богу, любовь к Господу, друг к другу. Братья и сестры, я хочу сказать, что верующие и неверующие будут в разных местах судимы. Там, где будут верующие, не будут ни одного нечестивого. Суд для верующих, братья и сестры, не для осуждения в огонь, вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Суд для верующих, для присвоения награды, для поощрения за то, что они делали, за их труд, за их жертвенное служение, за ту работу, которую они выполняли во славу Господа. И это нужно для вечности. И Бог на этом суде верующим, церкви своей, искупленной своей, нам с вами, искупленным, которые будут на этом суде, Бог скажет так. Это в день суда, братья и сестры, в день суда. И в этот день суда обозначен Святым Писанием так: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово». Это для верующих сказано. Это для нас с вами. В основном, если здесь все верующие, все возрожденные, все расстались с греховным образом жизни. Вот это вот судилище, на котором мы дадим отчет. Но я вам скажу, на этом суде мы будем давать отчет не за те преступления, которые мы, может быть, творили вне церкви, вне Бога, когда жили вот по-мирски, не за эти преступления. Мы будем с вами давать отчет о том, как мы слушали проповедь Евангелия, как мы с вами молились, как мы слушались наших родителей, что мы сделали в церкви, какой образ жизни наш был, как христиан в этом мире. Бог все отметит. Я хочу сказать, отметит все. Были ли мы с вами ленивые, пассивные? Были ли мы с вами недовольны чем-то? Вели ли мы с вами пассивный образ жизни? Но Бог по великой милости даровал нам спасение, потому что в Царство Небесное некоторые спасутся, как огня из огня написано. И такие будут. И Бог это все откроет. Бог откроет. Бог абсолютно справедлив. Нам спасение с вами дано не по заслугам. Нам спасение дано по заслугам нашего Господа Иисуса Христа. Он наш Спаситель. Мы ничего не сделаем для нашего спасения, но для награды совершенно другой подход. Братья и сестры, награда исключительно по делам. Это плата за то, как мы трудились для Бога, Господа, как мы любили друг друга, как пели хористы, как декламировали стихи, если мы на это были призваны, как мы строительством молитвенных домов занимались, как мы оказывали благотворительность людям, как мы проповедовали Евангелие, как свидетельствовали о Христе. Мы вот за это будем давать отчет, друзья. И Бог абсолютно все вспомнит, как мы трактатики с вами распространяли, сколько времени мы стояли на коленях, как мы наши дома устраивали, помогая нашим родителям. Бог все это вспомнит, братья и сестры. И есть книги, есть книга жизни, где записаны наши имена, а есть книги, в которых записаны все дела наши. Потому что Писание говорит, и дела их идут вслед за ними. Я хочу сегодня сказать для тех, кто не знает Господа как личного своего Спасителя, еще не покаялся, если ты этого не сделаешь, ты попадешь на суд нечестивых. Там тебя будут судить, как страшного уголовника и преступника. Там одна участь, там один приговор, там одна статья абсолютно для всех. Много ты сделал преступлений и немало, или мало. Там все смертельные статьи, абсолютно все, по самому потолку. По самой высокой шкале, там будет суд очень строгий. И Писание говорит так, мы об этом читаем. «И увидел я великий белый престол, откровение Иоанна Богослова, и сидящего на нем сам Господь будет судить. Там не будет ходатая, там не будет заступника, там не будет Христа, как адвоката, он там будет прокурором. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, не нашлось им места». И Писание говорит, и увидел я мертвых, малых и великих, все абсолютно, все слои населения, цари земные, и нищие, убогие, хромые, калеки, слепые, и богатые, и бедные, все предстанут на этом суде. И судим был каждый, братья и сестры, обратите внимание, молодежь дорогая, судим был каждый по одному, Бог будет называть имена этих людей и открывать всей вселенной, что творили эти люди. И когда кровь Христа не омыла эти беззакония, это будет страшное зрелище. Там вся вселенная будет в один голос говорить, они достойны смерти. Они достойны. Даже здесь, на земле, эти люди понимают. Мы в послании к римлянам читаем, это вторая тоже глава. Делающие так знают, что делая эти дела, они достойны смерти, и однако не только их делают, но и других одобряют. Это так в мире. И вот Бог будет судить, братья и сестры. Это будет страшный день суда. Так Писание его и называет. Это для тех, кто не покаялся. И если ты сегодня, дорогой друг, еще не покаялся, если грехи твои будут вести тебя к этому дню суда, немедли покайся. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, потому что Он назначил день. Ты его не избежишь, дорогой друг. Ты не сбежишь, ты здесь можешь увернуться от преступления. Ты можешь быть вором, но тебя никогда не поймают. Такое может быть. Это в этом только мире, но не на том суде. Там Бог откроет все, что ты сделал, и ты будешь судим за все твои преступления. И эти преступления обнаружены будут пред всеми. Бог будет судить и ангелов, братья и сестры, но это другая тема. А верующие мы с вами, харисты дорогие, проповедники – вот члены церкви, молодежь дорогая, мы тоже с вами будем судимы только за то, что мы с вами сделали для Христа. Как мы потрудились, сколько мы слез пролили, как мы хотели спасать грешников. Или мы были абсолютно равнодушны, сидели около компьютеров, играли в игры, занимались развлечениями, ездили по пляжам и тому подобное. Мы за все дадим, абсолютно за все дадим отчет Богу. И Бог тоже откроет, что мы сделали. Братья и сестры, и одним... Бог скажет, войдите благословенные, наследуйте царство. Это верующим. Другим отойдите от меня, проклятый в огонь, уготованный вечный. Для дьявола и ангелов его. А нам, верующим, еще скажет, братья и сестры, вот что он еще скажет. Я до конца эту тему тоже не могу объяснить. Я ее немножко понимаю внутренне. Я неоднократно говорил, что награда для вечности имеет колоссальное значение. И Бог будет распределять награды. Это вот на этом судилище, где Бог будет присваивать награду. Он будет открывать все наши чаяния. Может быть, мы много не сделали физически, но мы внутренне молились к Богу. Мы переживали за дело Божие, за церковь, за спасение людей, за пресвитеров, за харистов, за регентов мы переживали и молились. Бог это откроет, братья и сестры, и Он будет раздавать награду. Вот за все наши внутренние даже чаяния, за наши слезы, которые мы лили, Он будет давать награду. И Он скажет... Возьми в управление 10 городов. Ты в малом был верен. Я тебя над многим поставлю. Братья и сестры, это для будущего. жизни, это для вселенной, это для Царства Божьего, потому что мы с вами ожидаем это Царствие. Об этом Царстве проповедовали пророки. Это Царство придет, братья и сестры, это не тот рай, куда идут сейчас верующие, если они умирают. Это место ожидания будущего Царства. Это та вселенная, которую Бог сотворил. И Он в ней царствует, Он хозяин всей вселенной. Царствует там Христос в этой вселенной. Братья и сестры, и мы там будем царями и священниками. Нас Бог для этого предназначен. Он предназначил, Он для этого нас спас, чтобы мы были царями во вселенной. Братья и сестры, и Он будет раздавать награду. Возьми, говорит, 10 городов в управлении. Ты был в малом верен, я над многим тебя поставлю. Вы помните, как раздавались мины, как вот те, которые стали обладателями этих мин, как они употребляли их в дело и так далее. Братья и сестры, это награда за дела. И мне хотелось бы серьезно призвать сегодня, молодежь дорогая, чтобы мы не были ленивыми, чтобы мы сегодня приложили все старания для того, чтобы потрудиться для Царства Божьего. Этот день, братья и сестры, день, о котором я говорю, он в Писании назван днем откровения праведного суда Божия. Римлянам 2 глава 5 стих. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». Братья и сестры, для одних людей это будет день гнева. Вообще гнев Божий – это страшная вещь. Писание говорит, открывается гнев Божий на всякое нечестие, на всякую неправду. Человеков открывается гнев Божий. Братья и сестры, когда Бог изливал гнев свой, вот, Он поставил города Содомские и Гоморские в пример. Вот на эти города был излит гнев Божий. Вы знаете, когда гнев Божий изливается, там нет ни жалости, там нет уже проявления любви, там нет спасения. Я вам скажу, когда Бог будет судить вселенную, и Бог будет судить нечестивых людей, там будет проявлен гнев Божий. Сейчас Бог проявляет любовь. Он обладатель абсолютной любви, абсолютной истины, абсолютного правосудия и абсолютного гнева. Бог обладает всеми этими качествами. Братья и сестры, и гнев Божий – это страшная вещь. И Бог скажет, возьмите его вот с среды. Как ты попал сюда, не в брачной одежде? Это царь так говорит. Это царь так говорит. Возьмите, говорит, его и бросьте в огонь вечный, во тьму внешнюю. Так поступит Господь. Такая расплата нечестивым от гнева Божьего за дела, которые делал человек. Так будет поступать Господь. Братья и сестры, а сегодня время благодати, время любви для того, чтобы мы не попали на этот страшный суд. Вы знаете, я вспоминаю один случай. Это, может быть, для нас будет полезно. Больше 20 лет, наверное, назад в Эстонии, у меня жена с Эстонии, вот, и я часто туда ездил. Там у нас был домик в лесу. Вот, и я туда жену отправлял на лето с детишками, с маленькими. Там жил мой тесть, теща недалеко. И я туда приезжал на лето периодически. И однажды ко мне одна мама подошла и попросила, а можно своих двух сыновей мне отправить с твоей женой, чтобы они погостили в течение лета? Я говорю, пожалуйста. И мы взяли двух пареньков. Лет 11-12 им было. И вот однажды я приехал туда, они меня попросили, чтобы я их свозил на речку или на озеро порыбачить. Ну, ребята есть ребята. И мой сынок уже подрос, уже почти такого возраста. Я говорю, поехали. Поехали. Ну, мой немножко поменьше. И у меня такой мопед был. Я посадил одного на раму, другого на багажник. И один на велосипеде поехал за нами. Километров 6, наверное, в лес. Мы с ним... Рано утром я их разбудил. Рано утром. И мы приехали, может быть, в часов 5 или в 6 утра уже на речку. Ну, немножко с ними позанимался, там мы порыбачили, развели костерчик, я с ними там пообщался, так хорошо. К обеду говорю, ребята, домой. Даже пораньше, наверное, обеда хватит, все, я занят. Мы собираем удочки, и мне один мальчик говорит, его звали Гоша. Дядя Гена, я поеду вперед на велосипеде. Я говорю, Гоша, не езжай. Нет, я поеду.
дядя Гена, я дорогу знаю. Я говорю, Гоша, заблудишься. Он говорит, дядя Гена, я знаю дорогу, я поеду, вы меня догоните. Сел на велосипед, я говорю, Гоша, а он поехал. Ну ладно, пока я собрал все снасти, пока завел мопед, он не сразу же еще заводился, прошло немного времени. Ну потом мопед я завел и еду. Скорость набираю, ну сколько могу по лесной дороге. Гошу не догнать, я проехал километр, Гоши нету. Думаю, вот это мальчик несется домой. Устал, видать, хочет скорее кушать. Я 2 километра проехал, Гоши нету. Я 3 километра, нету Гоши. Я думаю, вот это да. Он как спортсмен. 6 километров я ехал до дома, и я его не догнал. Я думаю, ну, парень молодец, хорошо на велосипеде ездит. Въезжаю во двор, спрашиваю, Гоша приехал? Мне говорят, нет, Гоши нету. Говорю, как нету? Нету Гоши. Я говорю, да он уехал вперед меня. Я ему говорю, Гоша, заблудишься. Нет, я дорогу знаю. Но я высадил своего, его братика еще, и назад в лес. Опять я сделал эти 6 километров, я Гошу не нашел. Я объездил все, что мог. Нет Гоши. Я кричал, надорвал голос свой по лесным дорогам. Нет Гоши. Полдня я проездил, еще уже, скоро уже вечер будет. Ну, несколько часов. Я скорее в молитвенный дом. До брата одного, Александр Миняков, он был дома. Я говорю, Саша, помогай, у меня машины нету. Пропал мальчик, надо искать. И вот мы с ним на его машину. И мы ездили почти до захождения солнца. По всем дорогам. Где мы только не были с ним. Мы уже от того места уехали за километров за 15 в другую сторону. Я говорю, наверное, повернул не направо, а налево. Населенный пункт. Знаете, а в Эстонии хуторная система. Бывают небольшие населенные пункты, там 15-20 домов или 30. Небольшой населенный пункт. 2 женщины идут. Мы остановились, говорю, вы тут не видали, мальчик на велосипеде не приезжал? Они говорят, вы знаете, приезжал вот недавно, такой весь перепуганный. Глаза, говорит, вот такие, в одну точку смотрят. Нагнутый весь, в поту, и, говорит, педали жмет, говорит, вот туда поехал. Ну, мы точно, Гоша. И мы еще 15 километров по этой дороге. И все вдаль. Нет никого. Я говорю, Саша, возвращаемся, надо сообщать в полицию. Мальчик пропал, все, уже луна начинает сходить. Мы в полицию пришли, сообщили. Они говорят, ну, сейчас искать уже бесполезно, искать будем утром. Я приехал домой, уже всходит луна. Братья и сестры, как я каялся перед Богом. Говорю, Господи, взял на себя такую ответственность. Повез детей. Что я матери скажу? Матери нету. Значит, она в Петербурге. Что я скажу матери? Я, знаете, такой весь унылый уже. Думаю, поеду-ка я снова. Ну, у меня фара на мопеде была. Луна светит. И я поехал на то место, где мы вот рыбачили. Приехал, покричал еще, постоял на месте. Нет никого. И я собрался уже ехать домой. Доезжаю до перекрестка, смотрю, маячит фигурка по перекрестку. Я, значит, туда начинаю идти в ту сторону. Гоша на велосипеде. Гоша идет и плачет. Как увидел меня, как бросился дядя Гена. И вот он меня обнимает, рыдает. Я говорю, Гоша, что случилось? Говорит, дядя Гена, я, говорит, отъехал немножко. Вот до туда, говорит, доехал. Потом думаю, дай-ка я вас подожду. Говорит, вон под тем деревом. Говорит, я сел и заснул. И вот, говорит, недавно проснулся. Когда, говорит, темнеть начало, встал, говорит, и перепугался. Что делать? Где я нахожусь? Не знаю, куда идти. Братья и сестры, Бог милости оказал. Я его нашел. У меня такая была веревка. Я его привязал, велосипед к мопеду, дотащил до дома. Дотащил. Грязный, голодный. Бросился в объятия к моей жене. Вот, ну, 12 лет мальчику. Накормили. А у него клещей сколько. Значит, пока он там спал, на него напали клещи. И вот мы давай этих клещей вытаскивать нитками. Вот. Братья и сестры, а я ему говорю потом, Гоша, вот так бывает, когда тебе говорят, а ты не слушаешься. Я же тебе сказал, подожди меня. Ты что мне сказал? Нет, я сам. Я говорю, Гоша, я тебе кричал, остановись. Ты кричал, я найду. Ты не послушался старших. Но это не так страшно. Гоша, даже если бы 3 дня там в лесу провалялся, это еще не так страшно. Гоша, я тебе сейчас говорю, ты остановись. Тебе надо идти в церковь и покаяться. Тебе уже 12 лет. Тебе надо идти к Богу. Он говорит, да, дядя Гена, я понимаю. Прошло несколько лет. Гоша иногда ходит на собрание, ему уже 15. Я говорю, Гоша, ты еще не покаялся? Тебе надо покаяться, Гоша. Смотри, не опоздай. Он говорит, да-да, дядя Гена, я понимаю, я понимаю. Гоше уже 17 лет. Он иногда приходит на собрание. Иногда. Говорю, Гоша, ты еще не покаялся? А он мой дальний родственник. Ты еще не покаялся? Гоша, за тебя сколько молитв произнесено, сколько тетя за тебя молится постоянно, нас призывает, чтобы мы тебе за тебя молились. Гоша, тебе надо покаяться. Гоша, ты помнишь, как тебя с леса тащил? Дядя Гена, он такой не забывается. Гоша, ты помнишь, что я тебе говорил? Гоша, ты можешь погибнуть. Тебе надо покаяться. Гоша уже 20 лет. Я однажды его остановил. Он пришел в молитвенный дом. Как правило, денег попросить или что-нибудь такое. Я говорю,